Глава 12. Временные отлучки старца Макария своей обители в Орловскую и Курскую епархии, в Киев и прочие. Посещение Оптиной пустыни наместником Троицкой Сергиевой лавры отцом архимандритом Антонием. Поездка старца Макария в Москву и Сергиеву лавру. Отношения московского митрополита Филарета и лаврского наместника архимандрита Антония к старцу Макарию и его к ним. Участие митрополита Филарета в книжных трудах оптинских братий. Среди забот и хлопот, как по внешнему благоустройству скита, так и по внутреннему духовному окормлению всего немалочисленного оптинского братства, не исключая и книжных занятий, старец Макарий находил возможность уделять время и на отлучки из своей обители. На малый срок нередко, а кое-когда и на довольно продолжительное время, всегда, впрочем, с благою целью оказывать духовную пользу ближним, а вместе и самому воспользоваться. Так в 1848 году, 4 октября, отправился он в сопровождении одного послушника по консисторскому паспорту в Орловскую и Курскую губернии на целый месяц. А несчастный в дороге случай со старцем заставил его пробыть вне своей обители и доли. Того же октября 18 числа получено было в Оптины из города Севска письмо с уведомлением, что батюшка-отец Макарий, не доехавший до города Дмитровска, повредил себе руку вследствие того, что повозка, в которой он рано в темноте выезжал с постоялого двора, нечаянно взвалилась. Врачи, Дмитровский, а за ним и Севский, думали, что у старца в правой руке переломлена кость. Оттого и пользовали его руку перевязками и примочками. Старец стал даже чувствовать некоторое облегчение, но на деле оказалось иное. Оптинский настоятель отец Моисей с братьею, долго ожидая возвращения старца, стали сомневаться, правильно ли понимали врачи его болезнь. И потому, списавшись со старцем, послали к нему в Севск его келейника, отца Иродиона, с опытным костоправом, который нашел вместо перелома вывих кости у плеча. Нужно было старцу решиться на трудную операцию, дабы вправить в свое место кость, которая уже стала было зарастать. Боль была сильнейшая. Но при помощи Божией операция прошла весьма удачно. И старец в тот же день мог уже поднимать и опускать свою больную руку. А 20 ноября он имел возможность к общей радости всего оптинского братства и возвратиться во свояси. Любовь старца Макария к своим оптинским питомцам так была велика, что, несмотря на свою болезненность, он во все время своего пребывания в гостинице Севского женского монастыря не оставлял их без духовного окормления. На получавшиеся от них с его же дозволения письма, хотя не своей рукою, а посылал ответы, с трудом подписывая свое имя больной рукой. Скитский летописец замечает, что несчастье приключилось старцу по наваждению исконного нашего невидимого врага. Это, между прочим, подтверждалось тем, что одна тамошняя бесноватая женщина как раз перед этим несчастьем выкрикивала мужеским голосом на старца угрозы. Враг хотел лишить духовной пользы давно ожидавших своего духовного наставника севских монахинь, так как у них по случаю вновь выбранной начальницы на место умершей были в обители нестроения. Но промысл Божий самое несчастье старца обратил к пользе смущавшихся насельниц монастыря. Ибо старец вследствие позднего осеннего времени, рассчитывая проехать в Курскую губернию, думал пробыть в Севске не более 3 дней. Но душевные нужды как новопоставленной игумени, так и монахинь, духовных дочерей старца, требовали пребывания его там даже не 1 недели, дабы всех их умиротворить, что при помощи Божией и достигнуто было старцем. В другой раз, в 1850 году, Старец Макарий также с консисторским двухмесячным паспортом ездил в Воронеж и Киев для поклонения святым мощам угодников Божиих, взяв с собой в проводники скитского послушника Ивана Ивановича Антимонова. Отъезжая 15 мая в путь, старец поручил духовное окормление братьев духовникам и иеромонахам Амвросию и Паисию, а управление скитом или наблюдение за внешними порядками скитскому иеромонаху Никону, завещав братьям иметь мир и любовь между собою. Он опять дозволил им писать к нему о своих духовных нуждах, назначив места своих остановок и обещаясь на письма их отвечать, как и было все это на деле. В эту поездку старец, между прочим, по пути посетил свою родную сестру, Варвару Николаевну Глебову, в ее имении, в селе Никольском Ефремовского уезда Тульской губернии. Но года через два после сего свидания, именно в декабре 1852 года, эта благочестивая особа скончалась в Петрограде от холеры. Терпеливый и вместе любвеобильный, отзывчивый и к чужим скорбям старец принял в свое время горестную весть о кончине любимой своей сестры с покорностью неисповедимым судьбам промысла Божия и вместе с глубокой скорбью, усугубив свое отеческое внимание к ее детям. Отца они лишились ранее, и на закате дней своих имел утешение видеть, что мудрые его советы, а наипаче усердные о них ко Господу молитвы, поставили одних и утвердили других на пути христианской благочестивой жизни. Но продолжим прерванную нить главного рассказа. После свидания с сестрой своей Варварой Николаевной старец был в Воронеже и Белгороде Курской губернии на поклонении святым мощам святителя Митрофана и еще не прославленного в то время святителя Иоасафа Горлинки. Также в Борисовской женской пустыне и в городе Курске у посетившего несколько лет тому назад оптинский скит архиепископа Илиадора, а квартиру имел в доме почетного потомственного гражданина Ивана Васильевича Антимонова, родителя взятого им с собой послушника Ивана Ивановича Антимонова, где они прожили 5 дней. К сему понудило старца следующее обстоятельство. Иван Иванович уехал из дома и поступил в Оптину пустынь вопреки воле своего родителя, даже не сказавший ему о сём. Почему отец недоволен был сыном за его своеволие. Нужно было потому примирить их. Пробывши же известное время в доме Ивана Васильевича, старец при помощи Божией достиг сей цели. Отсюда, через Севск, старец Макарий со своим проводником 18 июня прибыли в Киево-Печерскую лавру и приняты были с любовью и с особенным почтением к старцу экклесиархам лавры и иеромонахам Милетием, родным братом Ивана Ивановича Антимонова и другими монахами, полагавшими в свое время начало иноческой жизни в Оптиной пустыне. В лавре пребывали они в кельях отца-экклесиарха в продолжении 10 дней. В это время они неоднократно сподоблялись прикладываться к святой чудотворной иконе Успения Божией Матери и к мощам почивающих в пещерах угодников Божиих и святой великомученицы Варвары в Михайловском монастыре. Были на благословении у высокопреосвященнейшего митрополита Филарета, основателя оптинского скита, и приняты им были отечески благосклонно. Посетили расположенных к Оптиной пустыне инспектора Киевской академии иеромонаха Даниила и ректора семинарии архимандрита Антония Амфитеатрова. Пред отъездом же из Киева были в Голосеевском скиту, где слушали литургию и приняли на возвратный путь благословение от находившегося там владыки митрополита, который еще оставлял было гостей на несколько дней, но по краткости срока паспорта нельзя им было долей в Киеве оставаться. Итак, с чувством духовного утешения и благодарения Богу, Матери Божией и святым угодникам, распростились они с близкими знакомыми лаврскими монахами, которые по любви и усердию к старцу Макарию поднесли ему в дар кто образочки, кто книжки или еще что-либо достойное замечания. 4 июля после обеда путешественники отправились из Киева и через Севск прибыли в Орел, где представлялись архиепископу Смарагду, который принял посетителей тоже очень благосклонно и угощал их чаем и фруктами. Вообще, во все время своего долгого путешествия, где бы старец Макарий не останавливался, везде встречал весьма радушный прием. Везде, знавшие его, по усердию своему удерживали его на некоторое время и относились к нему с глубоким уважением и почитанием. Наконец, старец с сопутствовавшим ему братом, проехавший на лошадях в оба конца 2040 верст в продолжении 70 дней, к общей радости всего оптинского братства, прибыл 24 июля в свой скит, от всей души возблагодарив Господа, сохранившего его целым и здравым. Каждый раз по возвращении из далекого путешествия старец Макарий по обычаю продолжал заниматься своими делами. Между тем, в недалеком будущем после поездки в Киев его ожидала еще поездка в Москву для личного представления высокопреосвященному московскому митрополиту Филарету, а затем Свято-Троицкую Лавру для поклонения святым мощам угодника Божия преподобного Сергия. Это сложилось так. Еще в 1849 году, в октябре, посетил Оптину пустынь, известный умом и благочестивую жизнью, пользовавшийся в свое время благоволением московского митрополита Филарета и уважением всего московского знатного общества, наместник Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Антоний, в сопровождении вышеупомянутого настоятеля Малоярославецкого монастыря, досточтимого отца игумена Антония. Оба они в этот раз неоднократно посещали скит. Были и в кельях скитоначальника отца Макария, который преподнес отцу-наместнику несколько изделий скитских братий, ложечек и некоторых точеных вещиц. С любовью принял отец-наместник эти незатейливые дары и даже хотел некоторые из них поднести митрополиту Филарету. Затем, по возвращении скита в монастырь, немало времени проведено было старцами в духовном собеседовании. И тут же благоугодно было отцу-наместнику почтить старца Макария и скит драгоценным подарком, частью мощей преподобного отца Сергия Радонежского от его ножного пальца. Каковой дар принят был старцем Макарием и всеми скитянами с великим благоговением и благодарением Господу и боголюбивому посетителю обители, обещавшему в то же время прислать еще в скит крест с некоторыми святынями. 24 того же октября, по отслушании ранней литургии, оптинские старцы, отец-игумен Моисей и батюшка-отец Макарий, распростились с дорогими гостями со слезами обоюдной любви духовной, устроив для них почетные проводы. И вот как старец Макарий писал об этом посещении отцом-наместником Лаврским Оптиной пустыни 31 того же октября к своим племянницам, монахиням Севского монастыря. «Все эти дни были мы в приятных хлопотах. В пятницу вечером, то есть 21 числа, утешили нас своим посещением почтенно любезные гости, лаврский наместник отец архимандрит Антоний с малоярославецким игуменом отцом Антонием. Какое его было ласковое, приятное обращение с нами, убогими, а паче со мною, ничтоже стоящим. Надобно было удивляться. Кажется, он любовью дышал, что все выражалось умиленными его чувствами. Всякое слово любвеобильной его беседы запечатлевалось в сердцах наших, а описать он их, тупое мое перо, с таким же умом, не имеет способности. Наградил скит наш святынею и еще обещал прислать. с каким благоговением принял рукоделие из кита нашего, ложечки и точеные штучки, надобно было удивляться. И хотел представить он и митрополиту. Ну, словом, оставил нам память и пример нелестной любви и смирения. Что можем воздать ему? Токмо в благодарном сердце сохранить сие чувство и молить Господа простым словом «Спаси его, Господи!». Вскоре засим, именно 10 ноября, получен был через почту от того же отца архимандрита Антония и обещанный им в скитскую церковь крест, сребропозлощенный, на верхней доске коего серебряное белое изображение распятого Христа Спасителя, украшенное по сторонам разноцветными камешками. Внутри сего креста вложены часть животворящего древа креста Господня, а внизу часть мантии преподобного Сергия, и оставлено место для вложения подаренных мощей сего угодника Божия. Через год после посещения старцем Макарием киевских святынь ему почему-то нужно было поехать в Малоярославецкий монастырь. 11 октября 1851 года он и отправился туда в сопровождении послушника Иоанна Половцева. Оттуда вместе с отцом-настоятелем игуменом Антонием проехали они в Боровский преподобного Пафнутия монастырь, и после любезного свидания с настоятелем оного монастыря архимандритом Геннадием отправились в Зосимову женскую пустынь, бывшую под особенным покровительством московского митрополита Филарета и наместника Троицко-Сергиевой лавры архимандрита Антония. Там неожиданно пришлось им свидеться и с отцом-наместником. Вот как писал о сём сам старец Макарий к своим севским племянницам. В понедельник рано приехали в Зосимову пустынь. От преизбытка их, сестер, радости и любви, они не знали, какое нам подать успокоение. Но мы были довольны, и нельзя не быть признательным к всеобщему радостному и усердному приветствию и растворенному откровенному чувству. Но в самое время нашего у них пребывания умножилась их радость. Получили известие, что завтрашний день, то есть 16 число, приедет к ним отец-наместник Лаврский, отец-архимандрит Антоний, и пробудет у них день своего ангела, бывшего Андрея Крицкого, 17 числа. Что исполнилось? 16 числа в 3 часа пополудни приехал отец-архимандрит. И для нас было это такое неожиданное утешение, так что если бы и списываться к съезду, то нельзя было бы так приноровить. Приятное его любовное простое обращение, душеполезные и назидательные беседы для всех и каждого служили большим утешением. И в это все время у сестер работы и занятия все были оставлены, кроме нужных. А все присидели при ногу его и нашую, и питались душевную пищу, исходящую из уст его». Здесь, между прочим, старец Макарий в присутствии отца-наместника объяснился, что в недавно изданном академическом русском переводе «Лествицы» замечены некоторые неточности. По возвращении своем из Зосимовой пустыни отец-наместник не преминул довести о сем до сведения митрополита. Владыка через духовную дочь старца Макария Наталью Петровну Киреевскую изъявил желание, чтобы старец изложил свои замечания на бумаге и доставил ему. Делом этим, под непосредственным наблюдением старца Макария, занялись иеромонах Авросий и отец Иоанн Половцев. Сличив академический перевод со славянским молдавского старца Паисия и с русским переводом бывшего настоятеля Болховского монастыря архимандрита Макария Глухарева, они выписали должные замечания. Через ту же госпожу Киреевскую доставлены были старцам митрополиту при следующем смиренном письме. «Простите, милостивый владыка, что осмеливаюсь утруждать вас худосложными моими строками. По благословению вашего высокопреосвященства, переданному мне через Наталью Петровну Киреевскую, призывая на помощь ваши архипасторские молитвы, вновь изданную книгу святого Иоанна Лествичника в русском переводе с некоторыми из братьев нашей обители, прочитав и сличив с переводом старца Паисия, архимандрита Молдавского, сделал замечание, в чем, по нашему разумению, находил несходство или слова, не выражающие на русском языке духовного разума, которым, составив особый реестр, осмеливаюсь представить на благоусмотрение вашего Высокопреосвященства и, повергая себя к стопам вашего Высокопреосвященства, и спрашиваю прощения за сие наше дерзновение, и отнюдь не смеем утверждать справедливости нашего мнения, предая на ваше архипасторское усмотрение и решение. И яще что или все изволите найти неправильным, то всенижайше просим покрыть вашу архипасторскую любовью и снисхождением. Получая неоднократно благословение вашего Высокопреосвященства и паки, дерзаю и спрашивать оное, и, ввергая себя в молитвенный ваш покров и архипасторские милости, с достодолжным моим высокопочитанием имею честь прибыть». Письмо это послано было в первых числах января 1852 года и было началом интересной переписки старца с митрополитом. Нельзя сказать достоверно, чтобы до издания «Оптиную пустыню душеполезных книг» до 1845 года старец Макарий хорошо был известен митрополиту Филарету. Когда же приближенные к старцу люди стали просить у владыки благословения на начало книжного дела, святитель без сомнения не мог не полюбопытствовать, кто же будет заниматься подготовкой к печатанию рукописей. В свою очередь, давно известные митрополиту господа Киреевские и другие почитатели старца не могли не высказаться о нем с самой похвальной стороны, как о муже мудром и высокодуховном подвижнике, через что владыка-митрополит не мог не расположиться сердцем к старцу Макарию. Какова была приязнь к нему митрополита, можно видеть из ответного письма Натальи Петровны Киреевской к старцу, писанного в мае 1849 года, в котором упоминается и о содействии московского святителя в издании книги преподобного Нила Сорского. «Бывший у владыки», — так, между прочим, писала Наталья Петровна, — «я сообщила ему вашу признательность за его милостивое внимание и прочла ему несколько строк из начала и конца письма, где вы мысленно повергаетесь к стопам его и спрашиваете святых молитв и благословения. Он выслушал это с чувством и сказал: «Напишите к отцу Макарию, что прошу Господа и посылаю ему Божие благословение и прошу его святых молитв». О Ниле Сорском справлялся, разрешили напечатать и не спрашивая синода, и вскоре вы получите его книгу для печатания. Это собственные слова владыки. Наконец, отзыв о старце Макарии, недавно с ним сблизившегося наместника Троицкой Сергиевой Лавры отца архимандрита Антония, которому митрополит имел полное доверие, без всякого сомнения, произвел на душу святителя Филарета глубокое впечатление. А доставленные ему старцем осмысленные замечания на академический перевод Лествицы, можно думать, послужили уже как бы подтверждением всех похвальных о нем отзывов пред митрополитом. Вследствие же всего этого, мудрый святитель, не спешивший в делах, требовавших осторожности, решился, наконец, письменно изъявить старцу желание видеться с ним лично. Поехать в Москву побуждали старца Макария, кроме сего, и иные причины, в особенности его слабое здоровье. Давно уже преданные ему особо уговаривали его съездить в Москву, посоветоваться о своем здоровье с тамошними врачами, но он на их неоднократные уговаривания только отвечал: «Пусть будет, что Богу угодно», или чаще отмалчивался. Между прочим, по случаю предпринятого оптинцами издания книг, старец Макарий, можно сказать, уже и по необходимости входил в переписку с митрополитом. И вот в ответ как на прежнее его с замечаниями письмо, так и на другое, поздравительное, В том же 1852 году с праздником Светлого Христова Воскресения старец удостоился получить от владыки митрополита письмо следующего содержания. «Преподобнейший отец Макарий, Христос воскресе! Примите от меня сие целование к общему соутешению общую верою. Господь воскресший да дарует вам обещанную им радость, исполненную и неотъемлемую. Простите, что поздно, благодарю вас за сообщение замечаний на новый перевод лестницы. Я дал их переводчикам и еще не имею от них отчета, которого ожидаю и требую, чтобы над книгою побеседовать с вами посредством ваших замечаний. Наши общие знакомые, сообщая мне сведения о вас, возбудили во мне заботу о вашем здоровье, а от сего родился помысл, который вам сообщаю. Вы далеко путешествовали киевским чудотворцам. Почему бы не предпринять вам путешествие не так далеко, к московским чудотворцам и к преподобному Сергию? Они не оставили бы без благословения ваше посещение. Кстати, вы могли бы выслушать советы врачей, а мы воспользовались бы вашим общением. Если бы я звал вас к себе, вы могли бы отказать, не думавши, но как я зову вас к московским чудотворцам и к преподобному Сергию, то, надеюсь, вы подумаете о сём не без внимания. Господь да устроит ему угодное. Прошу молитв ваших. Филарет, митрополит Московский, апреля 3-го, 1852-го. Это милостивое, любвеобильное и смиренно мудрое писание великого святителя Московского при глубоком уважении к нему старца Макария вызвало со стороны последнего замечательно смиренный ответ. Так писал старец. «Христос воскресе! Ваше Высокопреосвященство, милостивейший отец и архипастырь! Вы столь много изволили излить на меня архипастырской и отеческой милости, удостоив худость мою своеручного вашего писания, что я не в силах вполне выразить чувствуемых мною к особе вашего Высокопреосвященства благоговения и нижайшей сыновней благодарности. При получении столь дорогого для меня знака вашего благоволения я облобызал слова, писанные святительскую вашу десницу, мысленно повергаясь к стопам вашим. Осмелюсь ли я отказываться от столь милостивого вашего предложения и благословения мне, худейшему, поклониться московским великим чудотворцам и преподобному Сергию Радонежскому, нашим великим заступникам и ходатаям спасения, что для меня будет служить великим утешением? Но и благоговея к особе вашего Высокопреосвященства, давно имею желание получить лично ваше архипастырское благословение, чего до сих пор не мог удостоиться. Теперь же за счастье себе сочту при первой возможности по слитии воды за благословение нашего архипастыря и отца игумена припасть лично к стопам вашего Высокопреосвященства. Осмеливаюсь и спрашивая вашего архипастырского благословения и святых молитв, с нижайшим моим высокопочитанием и сыновнею преданностью припасть к стопам вашим и прибыть вашего Высокопреосвященства, милостивейшего отца архипастыря, нижайший послушник, многогрешный иеромонах Макарий, 8 апреля 1852 года. Одновременно с письмом к старцу Макарию митрополит прислал особое письмо и отцу игумену Моисею, прося его отпустить старца в Москву. Но со стороны смиренного и доброрассудного отца игумена задержки нельзя было и предполагать, хотя бы митрополит и не просил его об этом. И вот с наступлением мая месяца старец собрался в путь, пригласив с собою в проводники вышеупомянутого теперь уже рясофорного монаха отца Иоанна Половцева. 8 числа, на праздник Вознесения Господня, в послеобеденное время, батюшка-отец Макарий пригласил всех скитских братьев к себе на чай и объявил, что в отсутствие свое поручает смотрение за внешним порядком в скиту иеромонаху Пафнутию, а духовное кормление братьев, как и прежде, иеромонаху Амвросию. Завещевал притом всем хранить мир и единомыслие, как главные признаки учеников Христовых, и не оставлять келейных занятий. При сём он заметил: «Вот и светские мудрецы указывают нам исход, отеческое писание». Недавно Иван Васильевич Киреевский прислал, как вы слышали, мне свою книжку, в которой он гласно признается, что, исчерпав всю мудрость западных философов, убедился, что истины несть у них, а она таится в писаниях отцов православной церкви. В следующий затем день 9 мая, после бывшей в скиту литургии, отслужен был для отъезжающих напутственный молебен с коленопреклонением, а потом и состоялись замечательные проводы старца братьями. Все после молебна поспешили к батюшке в келью, где, как выразился летописец, совершалось торжество любви Христовой в наше скудное любовью время. Затем все скитские братья и большинство монастырской семьи последовали за старцем к выездным монастырским воротам. Туда же вышел и отец игумен Моисей. Здесь достойные друг друга старцы простились, а братья провожали отъезжавших через реку Жиздру, протекающую сожжениях в ста от монастыря, где монастырские, приняв от старца благословение, повинуясь его желанию, возвратились назад. Скитяне же проводили старца и еще несколько далее. Наконец, он вышел из своей кибитки, благословил каждого брата и отправился в преднамеренный путь. Может быть, такие торжественные проводы старца устроились вследствие разнесшейся молвы, что он едет в Москву по вызову великого московского иерарха. Думается, впрочем, что и прежние проводы старца при отъезде его на долгое время не лишены были интереса. 15 мая, послеобеденное время, возвратился из Малоярославца скитский кучер с лошадьми, на которых возил туда старца. С этим кучером получено было скитянами от батюшки и первое письмо, в коем он после подробного описания пути до Малоярославца изволил по обычаю своему приписать свое отеческое благожелание: «Пребывайте, братья, в самоукорении и любви, и мир Божий пребудет с вами». Около полутора месяцев, с проездом в Москву и обратно, пробыл в отлучке старец Макарий. В промежуток этого времени изволил посетить Оптину пустынь новый преосвященный епископ Григорий Миткевич, занявший Калужскую кафедру с 9 декабря 1851 года после предместника своего епископа Николая. Приехал он 31 мая и пробыл несколько дней. Ко всем и ко всему в обители владыка был очень внимателен и любезен. Бывший в скиту, пожелал посетить келью скитоначальника и старца Макария. Войдя в залик, он спросил: «Это приемное, кажется, а я желаю видеть келью старца». Тогда сопровождавший преосвященного отец игумен Моисей приказал отпереть дверь келии. Войдя туда, владыка помолился на святые иконы, потом, взглянув на шкаф, проговорил: «А, книги?» И, надев очки, начал пробегать сквозь стекло шкафа оглавления. Затем обратился к другому шкафу: «И тут тоже книги? Вот сколько! Значит, старец пользуется ими. А чьи это?» Отец игумен объяснил, что собственные старца. После сего, осмотрев скит и пасеку при нем, возвратился в монастырь. Отслужив в монастыре 3 июня литургию, преосвященный пожелал в следующий день и в скиту послужить. Прослушав с вечера в скитской церкви бдение и возвращаясь на ночлег в монастырь, он в разговоре с сопровождавшим его отцом-настоятелем спросил: «А откровение к кому братья имеют?» Отец игумен ответил: «Откровение имеет к старцу-отцу Макарию». «Вот это главное», — продолжал владыка, — «в этом-то и состоит все дело. Это есть источник спасения. Не то или упадет человек слишком низко, или вознесется высоко. Первое худо, а за вторым как раз следует прелесть, не правда ли?» «Точно так, ваше преосвященство», — ответил отец игумен. «Иной самочинием попадает в такую прелесть, что исправить бывает трудно». Далее владыка говорил о том, сколь важным считает он откровение помыслов, посредством которого очищается сердце и увядают страсти, и заключил разговор словом Писания. «Бессовестием же пленяется нечестивый». Этот замечательный во всех отношениях разговор послужил для владыки и темою беседы, которую он на другой день произнес в Скитской церкви по совершении божественной литургии. Но продолжим разговор о путешествии старца Макария. В Москву он прибыл 14 мая утром в 9 часу в дом Киреевских, который находился у Красных ворот, где хозяева ожидали его как благословение Божие. Но едва успел старец выйти из повозки, как посланный от митрополита Филарета приехал узнать, когда ожидают старца. До слез тронут был батюшка-отец Макарий вниманием милостивого владыки и поспешил сам выказать митрополиту душевную признательность, явиться к нему лично. В это же первое свидание митрополит изволил пригласить его к своей трапезе. Как затем старец проводил в Москве время, заимствуем сведения из его собственноручных писем к своим севским племянницам. Следующее 15 число мая он писал так. «12 час. Мы после обедни удостоились получить от владыки благословение и удостоились его беседы. Около часа был я у него. Говорил владыка о разных предметах, более духовных и выше моего достоинства. Явил архипасторскую свою милость, приехать приказал во втором часу обедать, где обещал познакомить худость мою с преосвященным Григорием Казанским. Ну, стою ли я того? Боюсь, да не будет мне сие во осуждение». Того же 15 числа, после письма моего к вам, я удостоился быть сотрапезником двух иерархов. Истинно не по моему достоинству, взирая на жизнь мою нерадивую, и притом горе мне, яко имя мое выше дел моих, а я, окаянный, уловляя славу, далече бегу от поношений, а не имею равенства и к тому, и к другому. Но что делать, Господи, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного». Ныне, должно быть, в следующее 16 число, опять благословил владыка побывать к нему, и я поеду туда в 8 часов к обедне и надеюсь получить его благословение. 17 мая. Слава Богу! Вот мы уже в Москве 4-й день живем и кое-что поисправили, и у некоторых были. Я писал к вам о благополучном нашем приезде и о получении благословения от владыки. И теперь утром, имея свободное время, пишу к вам сии строки или беседую с вами. Вчера, уже не рано, получил письма из пустыни от вас, от братьев, и все присланное на мое имя в пустынь. 18 мая. Сегодня праздник сошествия Святого Духа, и я, грешный, выше моего достоинства, сподобился быть сослужителем при митрополите в Чудове монастыре. Он служил литургию, и я был в числе служащих. Благодарение Господу! На память Алексея митрополита, 20 мая, был я в Чудове. Владыка служил, а я стоял в алтаре. После был на закуске у владыки, и он благословил мне отправиться в Лавру. Думаю, завтра или в пятницу туда поехать. А вы, кажется, бредите в жару о моей мнимой высоте, не понимая того, что я ничтоже значу. Владыка со мной еще почти ничего не говорил. А как поговорит, то и увидит мое неразумие и ленивое и нерадивое житие. Он, может быть, думал найти во мне какие-нибудь высокие дарования и плод духовный, а я всего этого чужд и един от грешных и немощных есмь. Вы бредьте, как хотите, а мне на деле виднее. 26 мая. Пишу к вам из лавры преподобного Сергия, угодника Божия, куда мы приехали в пятницу 23 числа в 2 часа пополудни. И в тот же день приехал сюда и владыка. На другой день после утренней мы служили молебен преподобному Сергию, где и ваши имена воспоминали. После обеда отправились в скит, и отец-наместник туда же приехал и показал нам все заведения тамошние. Мы там были у всеночной и обедней воскресенья, там и заговлялись. И на тот же день приехала в лавру великая княгиня Мария Николаевна. Нынче утром мы приехали в лавру, владыка будет служить. Пишу после обедни. В церкви мы стояли в алтаре, и довольно хорошо можно было видеть великую княгиню с сыном. Слава Богу, что державный двор наш имеет такое усердие к угоднику Божию, преподобному Сергию, они нарочно приезжали для поклонения. В Москве только переночевали. 30 мая. Второе пишу к вам, возлюбленные о Господе чада, отсюда из лавры, где пробудем до воскресенья или понедельника. Благодарение Господу! Удостоившись побывать в лавре преподобного Сергия и поклониться святым его мощам, вчерашний день возвратились паки в Москву. Оттоль я писал к вам, почему теперь нахожу излишним описывать вам тамошнее наше пребывание. Скажу только, что молитвами угодника Божия нам было там очень хорошо. Владыка милостиво и отечески нас принимал и проводил благословением и иконы Успения Пресвятой Богородицы, и коралловые четки из своих святительских рук благословил. Здесь представляется нужным сделать небольшую вставку. В январе 1859 года новый начальник Оптинского скита иеромонах Пафнутий в бытность свою в Москве представлялся митрополиту Филарету, который принял его милостиво и очень ласково, расспрашивал об оптинских старцах, отце Макарии, отце архимандрите Моисее и отце игумене Антонии, и в заключении, благословив его, прибавил: «Скажи отцу Макарию, что четочки, которыми мы с ним поменялись, я ношу, и теперь их имею в своих руках». Слова эти показывают, что старец по глубокому смирению своему об обмене с митрополитом четками умолчал. Продолжаем говорить о расставании отца Макария с отцом-наместником лавры собственными словами старца. «А отец-наместник явил велию свою к нам любовь и всем снабдил образами, книгами, чаем, сахаром, самоваром, деньгами, рясою и камелавкою с клобуком, дал до Москвы своих лошадей и преспокойный тарантас, сам проводил за 10 верст, где мы и чайку попили, а отец Феодор с отцом Досифеем проводили до половины дороги, то есть до ночлега. По приказанию владыки мы пробыли в лавре и в скиту 10 дней. Я представил ему, что срок наш сближается, а он говорит, можно отсрочить. Когда нужно, я напишу к вашему архиерею, а вам надобно в Москве полечиться. Нам же осталось сроку только 7 дней, а тут еще ни у кого не были, что делать. Просил отца игумена прислать еще отсрочку на 2 недели. А между тем мы будем часто беседовать на письмах, что я и делаю всякую почту, пишу к своим братьям и сестрам, то есть к вам, а вы пишите ко мне». И не скучайте. Этим заканчиваются сообщенные самим старцем Макарием сведения о его пребывании в Москве и Лавре. Можно из них видеть, как были ему рады и какую показывали к нему любовь митрополит и лаврский наместник, а с другой стороны, каково было и смирение старца. 13 июня выбыл батюшка-отец Макарий из Москвы. Киреевские проводили своего духовного, любвеобильного отца до заставы. А 20 июня, в конце вечернего правила, он возвратился из своей поездки в скит. Свиделись скитяне со своим дорогим батюшкой и получили от него благословение в церкви. А затем, до позднего вечера, келии старца наполнены были монастырскими братьями, приходившими к нему получить благословение и изъявить свою радость о благополучном его возвращении. Насколько приятно было митрополиту личное свидание со старцем, можно видеть из следующего письма к нему владыки. «Преподобный отец Макарий, первее всего благодарю вас за доброе посещение. Надеюсь, что труд ваш не бесплоден. Жалею, что недовольно беседовал с вами, но слава Богу о всем. Благодарю за книги, вы очень щедры, и мне совестно было пользоваться щедростью вашей, но меня убедили не прикословить. Польза, которую обретут читающие, Богу тайно действующую, да обратится и вам в духовное приобретение. Целование моего смирения всему братству вашему. Благодать и мир Господень с вами. Прошу не лишить меня благой помощи молитв ваших. Филарет, митрополит Московский, августа 13-го, 1852-го». Действительно, труд поездки старца Макария в Москву, по словам митрополита, был не бесплоден. Там он имел утешение помолиться святым угодникам московским и лобызать их нетленные мощи, а затем и преподобного Сергия в его лавре, видеть лицом к лицу великого святителя московского, получить от него благословение и насладиться его смиренно-любовным собеседованием, в лавре же быть принятым с братской любовью и даже, кажется, больше того, отцом-наместником лавры, а затем еще ректором духовной академии архимандритом Алексием, инспектором-архимандритом Сергием и профессором Голубинским. Кроме того, старец воспользовался и пособием главного доктора Московского сухопутного госпиталя господина Пфеля. Издавна страдая последние годы и постоянно занятием духа, страдалец поддерживал себя каплями, которые прописывал ему означенный доктор. Благосклонно относился митрополит Филарет к старцу Макарию и до личного с ним свидания, а после того стал относиться еще с большим вниманием, благорасположением и благопожеланием. Так, например, 25 февраля 1854 года старец получил от митрополита письмо следующего содержания: «Преподобному отцу Макарию, о Господе радуйтесь! Как пишу к вам при вступлении в пост, то время просить у вас прощения, может быть, и в больших винах, нежели та, о которой теперь думаю, в долгом молчании. С участием слышу, что здоровье ваше слабо. Дайте себе отдых. Не истощайте сил, которые при умеренном употреблении долей могут служить на пользу. Слышу также, что вы озабочены неправыми суждениями о некоторых людях, получавших от вас наставление. Сколько знаю обстоятельства, надобно им советовать терпение, потому что мнение их начальства не вдруг изменить можно. Впрочем, нет причин опасаться, чтобы могли случиться затруднения, подобные случившимся с покойным отцом Леонидом. Мир и тишина души вашей. Помолитесь о моей, молвою житейскую обуреваемой. Филарет, митрополит Московский, февраль 21-е, 1854-го. Целование вашему отцу архимандриту и отцу Антонию. У первого также прошу прощения в молчании». Или в письме того же года к старцу Макарию писала Наталья Петровна Киреевская: «В пятницу имела счастье быть у владыки митрополита. Несмотря на занятия, он сделал милость, принял нас внимательно и изволил спрашивать о здоровье вашем. И, узнав о ослаблении и занятии духа, случающемся с вами, крайне соболезновал и сказал: нужно бы отцу архимандриту спокоить старца. Передайте старцу желание мое ему здоровья и благословение Божие. Исполняю сие приятное поручение от всей души». Во взаимных отношениях владыки митрополита и старца Макария проглядывает даже поистине детская друг другу любовь. Духовную дочь старца Наталью Петровну Киреевскую митрополит принимал без промедлений во всякое время, и когда был занят делами, и даже когда нездоров был, и потому кроме нее никого не принимал. 25 октября того же 1854 года Киреевская писала старцу следующее. «Милостивый отец мой, благодетель души! В пятницу, как предполагала, была у владыки. Он был нездоров и еще никого не принимал. Я решила сказать, чтобы доложили обо мне, и, конечно, за ваше святое благословение была принята милостиво владыкой. Передала ваше земное поклонение, отец мой, и, получая вам святое благословение от владыки, я развязала узелок с дарами от вас и подала сперва чашу точеную, потом ложечки, ковшик. Владыка все пересмотрел со вниманием и, держа в руке ковшик, сказал: «Скажите, зачем тут внутри розаны? Чтобы их выпить? Ведь они сойдут. Вот и у меня в скиту тоже так расписывают. Кажется, это лишнее». Я ответила владыке: «Эти цветы не сойдут, они тщательно кроются олифою и удерживаются, что на опыте видела, употребляя ложечки одинаково расписанные, это очень красиво». Владыка: «Ну хорошо, буду за обедом употреблять и пить из этого ковшика». Потом подала подсвечники точеные, которые очень понравились владыке. Он сказал, что со шпилькою чище. А когда я доложила, что батюшка совестился послать их, они в олове просто отделаны, владыка сказал: «Напрасно, я олово предпочитаю, оно гораздо лучше меди». После всего я подала владыке книги святого Исаака и объяснила, почему несколько измяты листы от моей вины, и что для себя вы изволили сами ставить литеры для удобства при искании строк той же материи, и показала, как приискивать, и что усердствуете владыке, собственно думая, что не будет ли это удобство угодно для владыки. Владыка сказал: «Очень благодарен, но для себя отчего же старец не оставил и лишил себя?» Я отвечала: «Батюшка еще себе потрудится сделать, а вам, владыка, он рад служить всем, что имеет, по глубокой преданности его к вам». Владыка сказал: «О, спаси их Бог, благодарю их. Видно, мне еще долго жить. Как они много всего мне прислали, они хотят, чтобы я долго жил». И все с приятностью улыбался. Я отвечала, что следовало по приличию. Владыка с участием расспрашивал о здоровье вашем. Я объяснила, что видела и душою утешилась любовью к вам, владыке, отец мой. Потом передала поклон и почтение от отца архимандрита Моисея и отца игумена Антония. Находясь в таких близких отношениях вообще к оптинским старцам и в особенности к старцу Макарию, владыка-митрополит пожелал и еще раз видеться с ним и с отцом игуменом Антонием, к чему представился и благоприятный случай. В скитской летописи под 26 сентября 1855 года читаем следующую заметку. «В сей день в 4 часа утра старцы, отец игумен Антоний и батюшка-отец Макарий, поехали в Зосимову девичью пустынь по приглашению начальницы оной к освящению храма, которое будет совершено владыкою московским, высокопреосвященным Филаретом, который также изъявил желание, чтобы старцы воспользовались сим случаем для личного с ним свидания и беседы. Но подробности сего свидания, к сожалению, неизвестны. Какая притом еще была великая внимательность владыки-митрополита к изданию оптинцами во главе со старцем Макарием святоотеческих писаний, внимательность, соединенная с глубоким смирением святителя Христова, преимущественно по отношению к старцу. Мало того, что митрополит внимательно прочитывал и тщательно исправлял составленные оптинцами пояснения на некоторые темные места святоотеческих писаний, он сам даже переводил некоторые трудные места святых отцов, сличая с греческим или латинским подлинником, и побуждал цензора к скорейшему исполнению порученного ему дела. Особенно святитель желал и всячески заботился об издании, во-первых, книги преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна «Руководство к духовной жизни», находя ее более других полезную для иночествующих. В письме своем к старцу Макарию Наталья Петровна Киреевская в июле 1849 года, между прочим, писала, что владыка, узнав о желании оптинцев напечатать поучения преподобного Феодора Студита и преподобных Варсануфия и Иоанна, заметил: «Мнение мое — прежде всего начать печатать Варсануфия Великого, вот это бы лучше». А 19 сентября того же года та же Киреевская сообщила старцу Макарию следующие слова митрополита: «О книге святого Варсануфия, бывшей в Лавре, я занялся. Нашел и греческий подлинник, и древний славянский мы отыскали, и, что странно, славянский гораздо ближе и вернее греческого». Мы положим так: перевод старца Паисия печатать так, как он есть. Но как есть в нем в некоторых местах пропущенные речи и места, то все и тому подобное из древнеславянского, и частью сверяясь с греческую книгою, будем выставлять внизу в примечаниях, как то сделано и в книге святого Нила. Выслушав сии радостные слова, писала затем Киреевская, я поклонилась владыке в ноги с глубочайшей признательностью и благодарением. Я еще прибавила несколько слов о том, что боялась отвлекать Федора Александровича Голубинского, теперь иным занятого, от книги святого Варсануфия. Владыка сказал, ну, я ему приказал исключительно ею заняться. Когда же книга была напечатана и от имени старца Макария поднесена была Киреевскую митрополиту, он очень был доволен. Киреевская по этому поводу писала в Оптину следующее: «Владыка принял нас отечески благосклонно. Я подала ему подносный экземпляр от имени вашего батюшка, благодарила от вас с поклоном земным. Владыка с большим удовольствием принял книгу и сказал, у старцев как все поспевает удивительно. Очень им благодарен. Я просила владыку обратить внимание на печать, на алфавит, и владыка все очень-очень одобрил, любезно говорил». Вместе с книгой преподобных отцов Варсануфия и Иоанна митрополит одобрял издание, во-вторых, преподобного Аввы Фаласия. Продолжая предыдущее письмо, Киреевская писала к старцу, «Я подала владыке третью сотницу перевода Фаласия». Владыка спросил, что это? «Остальная сотница Фаласия, самые последние главы четвертой сотницы батюшка-отец Макарий не перевел, потому что боялся погрешить в изложении сих высоких предметов богословия и оставил это на волю вашего высокопреосвященства, и как вам Господь возвестит». «Напрасно. Лучше бы перевели, мне бы помогли». «Погодите, сейчас». И пошел в другую комнату. Владыка возвратился, держа в руках первую сотницу святого Фаласия. «Вот первая сотница, я ее прочитал, некоторые изменил. В одном месте думал, что догадался, переправил, а как здесь в Лавре нашел греческий подлинник, то увидел, что ошибся, и изменил поправку. В другом же месте было не так, вероятно, потому что пропущено было одно слово в подлиннике. Вот, отдайте от меня старцам и спросите, угодно ли будут им мои поправки. Я озабочивался и не знал, как мне им переслать эту сотницу. Очень рад, что вам могу отдать ее. Я очень благодарила и говорила, что вы примете милость владыки с глубочайшим чувством признательности и что ваши поправки — благодеяние». Владыка сказал, «Ну, это как старцы найдут». Потом я спросила, «Когда старцы перепишут, то позвольте к вам обратно доставить. Можно и в цензуру отдать, как хотите». По возвращении же первой сотницы Авва Фаласия митрополит писал к старцу Макарию: «Мир свышний преподобному отцу Макарию. Возвращаю перевод Аввы Фаласия, испещренный мною, может быть, так же некрасиво в отношении к разуму, как в отношении к буквам, отдаю на ваше рассуждение. Не излишним, думаю, сказать, что мною сделано и почему. Первую сотницу сличал я только с переводом старца Паисия. В немногих главах, усомнясь, прибегнул к подлиннику. Три остальные сотницы что-то побудило меня постоянно сличать с греческим подлинником, а иногда и с латинским переводом, который напечатан при греческом подлиннике, но не всегда с ним сходен. Оказалось, что для некоторых глав необходима была помощь греческого подлинника, а иногда и латинского перевода, хотя в некоторых других главах наш перевод, очевидно, верен, а печатный греческий темен, очевидно, испорчен. В 59 главе третьей сотницы перевод наш оставлен неприкосновенным, а перевод с греческого поставлен в примечание, потому что несколько сомнительно, которое чтение правильное, хотя, по моему мнению, вероятнее, что истинное чтение греческое, ибо только догадочно и принужденно можно дать значение словам. «В трудолюбивом друге ты найдешь покров очам твоим». Но слова «в трудолюбивом друге ты найдешь покров твоим погрешностям» дают ясный смысл, и можно видеть их источник в словах апостола: «Обративый грешника заблуждение покроет множество грехов». О том, что 89 и 92 главы четвертой сотницы не на своем месте, прилагается при сём особая записка. Прилагаю также последние 21 главу, переписанные особо, дабы вы лучше могли прочитать, нежели то, что я связно пишу по недосугу, по немощи, а более всего по лености, от которой избавиться, помогите мне молитвами вашими. Паки целование мира вам и отцу Архимандриту, и отцу Антонию. Филарет, митрополит Московский, в Лавре, июня 22-го, 1855 года. В ответ митрополиту старец Макарий писал следующее: «Ваше Высокопреосвященство, милостивейший архипастырь и отец, неоднократно получая от Вашего Высокопреосвященства через Наталью Петровну Киреевскую архипастырское благословение, принимал оное благоговейно с чувством благодарности и, не смея беспокоить Ваше Высокопреосвященство писаниями моими для выражения оного, сохранял в молчании доселе. Но ныне вновь излиянная архипастырская отеческая милость Ваша подала смелость к написанию сих моих скудоумных строк. При всех Ваших многотрудных и полезных занятиях Вы изволили уделить время для рассмотрения представленной от нас Вашему Высокопреосвященству через Наталью Петровну рукописи Авы Фаласия, первой сотницы, со славянским текстом «Перевод на русский язык». Получа оную обратно, с радостью увидели во многих местах исправление перевода, сделанное святительскую рукою Вашего Высокопреосвященства, которое нам ясно показало правильность славянского текста и наше скудоумие. И еще столько явили милости, изволили принять и остальные три сотницы на Ваше благорассмотрение. Простите, милостивейший владыка, такую нашу дерзость, что мы осмелились сим утруждать особу Вашего Высокопреосвященства. Считаем также велию милостью к нам и счастьем для себя то, что удостоили принять от нашего глубочайшего усердия экземпляры книги святого Варсануфия и Иоанна в русском переводе. Это не наше произведение, а плод вашего архипастырского благоволения и благословения, без коих не могло бы совершиться сие предприятие. Продолжая ваши архипастырские и отеческие милости, Ваше Высокопреосвященство изволили прислать через отца-наместника Лавры, отца Архимандрита Антония, в нашу обитель 100 рублей серебром. Все оное, слагая в сердцах наших, осмеливаемся в сих слабых скудоумных строках принести Вашему Высокопреосвященству нашу наиглубочайшую благодарность и мысленно припадаем к стопам Вашего Высокопреосвященства, лобызая святительскую Вашу десницу. Причем, дерзая спрашивать вашего архипасторского благословения и святых молитв всей нашей скитской братии, трудившейся в деле книжном, и мне, последнему, с беспредельным высокопочитанием и сыновнюю преданностью, имею счастье прибыть вашего высокопреосвященства, милостивейшего архипастыря и отца, нижайший сын и послушник, многогрешный иеромонах Макарий, 25 июня 1855 года. Но в особенности владыка-митрополит заботился об издании «Оптиную пустынью», в-третьих, книги святого Исаака Сирина в славянском переводе старца Паисия Величковского. Книга эта, впрочем, напечатана была немного раньше преподобного Авы Фаласия. В памятной записке старца Макария читаем о сём следующее. «О напечатании книги святого Исаака Сирина мы не смели надеяться предпринимать какие-либо средства, вероятно, потому что уже напечатан был русский академический перевод сего святого отца. Но Бог судьбами своими устроил неожиданно и даровал нам иметь духовное утешение Велия, видеть ее напечатанную в 2400 экземплярах. Вот как это случилось. В 1852 году, когда я был в Москве, говоря с господами Киреевскими о русском академическом переводе сей книги, как бы хорошо и полезно было напечатать сию книгу на славянском языке старца Паисия, предложил им при случае предложить о сём высокопреосвященному митрополиту Филарету. Бывший в Троицкой лавре в то же время, предложил о сём отцу-наместнику архимандриту Антонию. По отъезде моем он, улучив время, в разные времена при разговоре докладывал о сём его преосвященству. По этому поводу в сентябре того же 1852 года получено было старцем Макарием от лаврского наместника следующее письмо. «Боголюбивейший и любезнейший старец отец Макарий, благословите! По слову вашему о напечатании Исаака Сирина, писал я к старцу нашему, святому владыке. Извольте выслушать, какой ответ он мне написал. Рад буду, если напечатают отцы оптинские книгу Исаака Сирина на славянском, и для цензуры затруднений не предвижу. Желательно было бы, чтобы при сём на некоторые места сделаны были с подлинника пояснения, как сделано в издании в Арсенуфии Великого. Но если сие окажется трудным, и без сего напечатать хорошо. А с пояснениями славянский текст, по мне, лучше русского, потому что по свойству языка перевод ближе к подлиннику. Новым переводам я меньше верю. Вот вам, любезный батюшка, от слова до слова ответ владыки. Теперь остается вам, призвав Господа в помощь, приступить к делу. И спрашивая святых молитв ваших с сердечную любовью, есть навсегда недостойный Антоний. Отцу игумену Моисею, отцу Антонию и всей скитской вашей братии передайте братский поклон. 18 сентября 1852 года. На следующей за сим почте получено было письмо от Натальи Петровны Киреевской, в котором она уведомляла старца отца Макария о разговоре своем с митрополитом. «Владыка, не пишет ли вам отец Макарий, что о печатании книги святого Исаака Сирина? Он писал о сём к отцу Антонию. Почему это?» Я отвечала: «Не знаю ничего о сём, владыка, но если батюшка писал к отцу Антонию, то, вероятно, основываясь на словах, сказанных вами прежде мужу моему, что вы рады будете видеть сию книгу напечатанную, подобно книге святого Варсануфия на славянском языке с пояснениями. Но только, владыка, осмелюсь заметить, что если пояснения эти поручите сделать Голубинскому, то будет очень медленно. Да кажется, владыка, вновь потом надобно будет отсылать в синод и оттуда ожидать разрешения на печатании». «Владыка, нет, в синод посылать я не буду, ведь это книга святого отца, а отдам ее на рассмотрение в комитет, и если он не решится пропустить, то потребую к себе и сам подпишу. Пусть делают выговор мне одному». В вышеозначенной памятной своей записке старец Макарий заметил, что в отношении пояснений на темные места святого Исаака Сирина митрополит не знает, кому поручить это сделать. «Вследствие сего, — продолжает старец, — мы писали к Наталье Петровне Киреевской предложить владыке, не угодно ли будет его высокопреосвященству дозволить нам заняться сим делом. На это и получили его благословение и дозволение взять в Московской духовной академии греческую книгу святого Исаака Сирина. Приготовленная затем к печати рукопись предоставлена была митрополиту Филарету на рассмотрение. «Владыка, — продолжает в своей записке старец, — принял оную благосклонно и, отправившись в Троицкую лавру, находясь там в скиту, первую неделю Великого Поста занялся просматриванием наших пояснений и замечаний. Некоторые поправил и своеручно о сём удостоил меня писанием от 9 марта 1853 года, и что он передал рукопись сию в цензуру для рассмотрения и дозволения печатать, которая и поручена цензуру отцу-инспектору Академии архимандриту Сергию, который с любовью занялся рассматриванием оной и по окончании того же года, в июле месяце, подписал дозволение печатать и доставил в Москву господам Киреевским. А они, с благословения архипастыря, приступили к печатанию и продержали корректуру. Между тем Господь помог нам сделать на оную книгу алфавитный указатель, который также утвержден цензурою к печатанию. Не лишне здесь предложить вниманию читателей и самое писание святителя Филарета от 9 марта 1853 года, коим он почтил смиренного старца Макария. «Преподобнейшему отцу Макарию о Господе радоватеся! Помолитесь о нас, борющихся с волнами людей и дел, да не погрязнем, но докасаемся хотя несколько брега тишины и свободы. Несколько месяцев прошло, доколе я нашел, наконец, время оторваться от дел неволи, чтобы заняться делом желаемым, чтением рукописи святого Исаака Сирина, приготовленной вами к печатанию. Но и теперь, не кончив всего, принужден возвратиться к окружающим меня неизбежным делам должности. Около половины книги читал я непрерывно, внимая учителю и вашим толкованиям. Далее просматривал некоторые места, но, не могши продолжать и опасаясь еще надолго остановить дело, решаюсь завтра послать рукопись в цензуру. Простите меня, что я дерзновенную рукою коснулся некоторых примечаний ваших, не имея возможности предварительно изъяснить вам, почему так коснулся. Некоторые места книги темны в греческом, так же, как и в славянском тексте. Вероятно, сему причиной, между прочим, греческий переводчик сирского. Некоторые примечания на такие места показались только догадочными и недовольно соответствующими греческому тексту. В таких случаях мне показалось лучшим оставить темное темным, нежели подвергаться опасности дать читателю нашу мысль вместо мысли Исаака Сирина. В некоторых случаях мне показалось, что толкование не соответствует духу учения. Таково следующее место в слове 44-м. Текст. «Безмолвие простое, посреди правды укорно есть». Примечание к слову «простое». «Без ощущения благодатных действий». Пояснение старца Макария. «Неужели всегда, — писал митрополит, — когда не ощущаются благодатные действия, безмолвие уже есть укорно или достойно осуждения? И добрые подвижники тотчас ли получают ощущение благодатных действий? И у достигших не скрываются ли иногда сие ощущения по несовершенству или смотрительно? Почему я изменил сие толкование так? Без других подвигов и добродетелей». В всем смысле сделано замечание и в греческой книге. Одно толкование не решился я переменить сам собою и представляю вам о сём при сём записку. Если согласитесь на предлагаемую перемену, то возвратите предлагаемое мною толкование, дабы передать оное цензорам для внесения в рукопись. О изменениях меньшей важности, которые позволял я себе сделать, говорить не нужно, и по немалому числу их неудобно. Божие благословение и мир вам, и братству вашему, усердно призывая, поручаю себя молитвам вашим. Особенно отцу игумену изъявите мое почтение и признание моей вины, что не пишу к нему особо и что молчал долго, в чем у обоих вас прошу прощения». Филарет, митрополит Московский. Толкование старца отца Макария, которое не решился митрополит переменить сам собою, следующее. В 21-м слове святого Исаака Сирина текст «Чистота есть забвение разума сущих через естество, обретенных в мире от естества» — толкование. Под видом знания здесь, разумеется, неестественное употребление вещей, находящихся в природе, и прочее. Особая записка митрополита по поводу всего толкования – иное виды знания, а иное употребление вещей. И не под всеми видами знания, разумеется, неестественное употребление вещей. Есть вид знания сущих через естество, и прежде его есть вид знания сущих по естеству. Сей вид знания принадлежит чистоте, а тот — состоянию страстному. Мысль замечания правильна, но выражение неточно. Не угодно ли так изложить замечание? Преподобный Исаак различает здесь вид знания сущих по естеству и вид знания сущих через естество. Первый не противен чистоте, а второй должен быть забвен для достижения чистоты. Вид знания сущих через естество есть знание вещей не просто по естеству, но с применением мыслей, происшедших от употребления вещей не по естеству, а по страсти. Так представление в мыслях золота как создание Божьего есть знание сущего по естеству, а представление золота с корыстным вожделением есть знание сущего через естество. Ответ старца отца Макария на сие писание митрополита. «Ваше Высокопреосвященство, милостивый отец и архипастырь, высокое смирение вашего Высокопреосвященства, явленное в своеручном писании вашем от 9 числа сего марта, коему достоили мою худость, до глубины души тронуло меня и еще более дало познать и видеть мою нищету и навело боязнь, да не будет мне на осуждение таковое снисхождение ваше. Молчанием обративаю ум мой и, повергаясь мысленно к святительским стопам вашим, безгласное приношу благодарение. При многотрудных и многосложных подвигах и попечениях вашего Высокопреосвященства о великой пастве пространного нашего Отечества вы изволили уделить время на прочтение рукописи святого Исаака Сирина по благоволению и благословению вашего Высокопреосвященства, приготовленной нами к напечатанию, с толкованиями или пояснениями на некоторые неудобопонятные места славянского текста, и удостоили слабый труд наш вашего архипастырского внимания, рассмотрев оный. Это сродно токмо высокой особе вашей и вашей любви к распространению духовного учения святых отцов для напитания оном чад православной нашей церкви. Представляя сию рукопись вашему Высокопреосвященству, мы никак не смели считать наши пояснения точными и правильными, но утешались надеждою, что ваше Высокопреосвященство обратите на них милостивое внимание, и, быв осчастливлены оном, почитаем изменения, сделанные вами, справедливыми и святыми. Зная преосвященный разум и опытность вашего Высокопреосвященства, с любовью и чувством невыразимой благодарности лобызаем мысленно святительскую вашу десницу, потрудившуюся в всем исправлении наших погрешений. В некоторых же темных местах Мы, хотя и дерзали делать пояснения, не желая оставить их так, но если ваше Высокопреосвященство изволите находить, что лучше оставить темное темным, нежели основаться на догадочных мыслях, то веруем, что Господь возвестил вам сие, и это, без сомнения, будет надежнее и полезнее. Касательно двух мест, на которые вы изволили сделать замечания и изменения, осмелимся доложить вашему Высокопреосвященству, как мы понимали, не считая, впрочем, нашу мысль за правильную. В 44-м слове на слова «безмолвие простое посреди правды укорно есть» сделано нами пояснение «без ощущения благодатных действий». Ваше Высокопреосвященство справедливо изволили заметить, что подвижник может не иметь сих ощущений, не доспев еще до сего или по другим причинам. Но мы имели в виду повыше сих строк исчисленные действия преуспеяния безмолвия и рассматривали слова «безмолвие простое посреди правды укорно есть» только по отношению к онным, в высоком устроении находящимся людям, а не в таком разуме, чтобы простое безмолвие вовсе было укорно или осуждение достойно. В нем, конечно, есть свои степени умаления и приращения по мере духовного возраста каждого. Мы так понимали, но не могли вполне выразить нашу мысль. Исправление же ваше без других подвигов и добродетелей ближе к понятию многих и точнее. Ибо от совершения подвигов бывает и преуспеяние в благодатных ощущениях. В 21-м слове наше замечание на текст «Чистота есть забвение разума сущих через естество, обретенных в мире от естества» не выражает настоящего разума и точности. А замечание вашего Высокопреосвященства очень ясно и правильно, и мы смиренно просим заменить оным наше ошибочное, если есть на сие ваше соизволение. Во всех же наших недостатках и погрешениях, какие сделаны в всем деле по самосмышлению или по недоразумению нашему, припадая к стопам вашего Высокопреосвященства, и спрашиваем, как я, так и сотрудники мои, вашего архипасторского и отеческого прощения и милостивого снисхождения. Отец игумен наш принял благословение вашего Высокопреосвященства с невыразимым чувством благодарности и зазрением себя о высоком вашем смирении и считает себя счастливым, что удостоился получить ваше благословение. Молитвами и благословением вашего Высокопреосвященства Господь даровал нам помощь окончить перевод на русский язык книги святого Варсануфия и Иоанна, которую, надеемся, вскоре представить вашему Высокопреосвященству, и смиренно просим вашего соизволения и благословения на представление он и в цензуру для рассмотрения и утверждения к напечатанию. Дарованное нам вашим Высокопреосвященством в Писании вашем архипасторское благословение принимаем с верою и любовью и благодарным сердцем, и на будущее время осмеливаемся и спрашивать оного и святых ваших молитв на укрепление наших немощей душевных и телесных. И паки, припадая к стопам вашим и лобызая благословляющую десницу вашу, с глубочайшим моим высокопочитанием и невыразимую сыновнюю преданностью, имею счастье прибыть вашего Высокопреосвященства, милостивого архипастыря и отца, нижайший послушник иеромонах Макарий, 17 марта 1853 года. С каким благоговением старец Макарий относился к великому святителю Филарету, это можно видеть из его письма и к своим севским племянницам. «Сегодня, — писал он, — Господь сподобил меня, не по достоинству моему, получить милостивое писание от московского владыки митрополита Филарета от 9 марта, своеручное. О, велие смирение высокого сего мужа! Как он милостиво и смиренно выражается пред нашей худостью! Даже в стыд и страх приводит своим снисходительным смирением, и при столь обширных его епаршеских занятиях избрал время к прочитанию сей книги святого Исаака. Как велика его любовь к отеческим учениям и желание он ее передать верным сынам России для напитания душ их манной духовного учения сего святого Исаака Сирина. Для нас очень приятно, что он своею святою рукою поправил наши ошибки. Слава Богу о сём его даре. Но всего этого внимания к изданию книги святого Исаака было мало для милостивого Филарета. Он через Наталью Петровну Киреевскую пожертвовал, собственно, на это издание 100 рублей. Вместе с тем выражал заботу о том, чтобы издание книг при щедродательности оптинских старцев окупалось продажей их, дабы на эти деньги можно было печатать другие книги. «Итак, — заключает старец Макарий в своей записке, — сия богодухновенная книга святого Исаака помощью Божию напечатана благословением Владыки, и первые 3 печатных экземпляра оной в переплете присланы к нам в обитель на Светлой неделе 13 числа апреля 1854 года, на 3-й день праздника, как самый приличный подарок для светлого праздника». В письме к своим севским племянницам старец еще добавляет: «Иван Васильевич и Наталья Петровна Киреевские все усилия употребили докончить к Пасхе. Почти даже и невозможно было сего сделать». Не один, впрочем, боголюбивый старец, но и все любители святоотеческих писаний были несказанно обрадованы выходом в свет сей книги. Прославляя за сие Бога, они вместе благословляли и высокого покровителя дела сего, митрополита Филарета. Да и как было не радоваться сему! Ибо было время, когда ревнители иноческой жизни и христианского любомудрия платили за рукописные экземпляры сей книги по 100 и более рублей ассигнациями, но и то трудно было достать. А хотя перевод старца Паисия и был напечатан в Молдавии в Нямецком монастыре еще в 1812 году, но по существующему доселе запрещению ввоза из-за границы книг славянской печати – без всяких изъятий в отношении содержания, книга эта попадала в Россию лишь случайно, и потому продавалась все же недешево, рублей по 15 и более серебром. Последующие же оптинские издания, хотя также печатались соизволение и благословение митрополита, но он уже не так участливо относился к ним последующие высказанные им Ивану Васильевичу Киреевскому важной причине. «Я не знаю, — говорил он, — для чего печатать много. Не лучше ли ограничиться немногим явно полезным? Светская литература представляет нам невыгоды многого печатания. Там враг человеческого рода постарался устроить так, что хорошие книги задавлены грудою бесполезных, так что до них и не доберешься. Не надобно ли остерегаться, чтобы и духовная литература не подверглась такой же участи? Впрочем, святитель Христов и после такого высказанного им вполне истинного и отличавшегося по дальновидности его замечания, приложимого к нашему времени, не только не воспрещал оптинцам издавать душеполезные книги, но и содействовал. Какова вообще была любовь митрополита Филарета к старцу Макарию, и даже если недерзновенно так выразиться, уважение к нему – можно видеть из следующих строк, писанных старцу Натальей Петровной Киреевскую в марте 1859 года. Вот эти строки. «О вышедшей недавно вредной книге владыка митрополит Московский сказал, что ее знает, и что уже на нее пишут ответ, и что владыка сам будет об этой книге писать к вам, отец мой, о чем и спешу вас предупредить и просить вас, Господа ради, отвечать владыке откровенно и сильно, как бы вы были его старец духовный. Владыка этого отношения к вам желает и глубоко ценит прямое, твердое, неуступчивое слово. Владыка имеет к вам, отец мой, чувство особенной любви. отношение к его чувству, конечно, вам будут облегчены и вашу к нему любовью. Простите, Господа ради, что смею о сём предлагать вам, но делаю сие по неограниченной преданности к вам о Господе». Того же 1859 года, 22 декабря, старец Макарий, как бы в подтверждение пред тем написанного Наталью Петровную, получил от митрополита Филарета смиренное письмо через вышеупомянутого отца Леонида Кавилина, бывшего в то время скитским иеромонахом, который при поездке в Санкт-Петербург был у московского владыки. Так как 1 декабря празднуется память праведного Филарета Милостивого, день ангела двух Филаретов, митрополитов Киевского и Московского, то издавна в скиту бывало, как и теперь бывает, в этот день служба, на которой поминались в свое время о здравии и спасении эти два иерарха. Теперь же поминаются о упокоении. Письмо московского владыки по этому поводу следующего содержания. «Преподобному отцу Макарию о Господе радуйтесь. Утешен я воспоминанием вашим о мне в день моего ангела, разумевая, что сие воспоминание есть молитва, в которой немощь моя и недостоинство имеют великую нужду. Господь обильно да утешает вас своим утешением и да обновляет крепость вашу многих немощей ваших, да совершает силу свою». Предостережение я прочитал и думаю, что оно благопотребно некоторым, дерзновенно вступающим в сокровенный путь внутреннего духовного делания безопытного руководителя. Впрочем, оставляю еще рукопись у себя и надеюсь еще сказать вам о ней слово. Божие благословение усердно призываю вам и начальнику обители вашей, и сподвижникам. Благословите меня миром. Филарет, митрополит Московский, декабря 11-го, 1859-го. Московский митрополит Филарет призывает старцу Божие благословение и сам в то же время просит этого старца, простого иеромонаха, благословить его миром. Дивное смирение митрополита и вместе с тем не менее дивное понимание им жизни духовной. В заключение сей главы не лишне заметить следующее. С целью предлагаемые здесь письма приведены полностью, дабы читатели яснее видели, в каких искренних и смиренно-любовных отношениях были митрополит Филарет и духовник его наместник Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Антоний к старцу Макарию, как и он к ним».